Om namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Сегодня мы прочитаем первый стих из пятой главы. Пятая песня Шримад Бхагаватам. Эта глава называется «Наставление Господа Ришабхадевы». Ришабха увача даянте годеха бачам нрилоке каштан камам архати виджам е тапудивьям путракае насатвам шудьетьясмат брахма саукьям тванантам. Перевод. Обращаясь к своим сыновьям, Господь Ришабхадева сказал: «Дети мои, все живые существа в этом мире получают материальное тело. Однако тем из них, кому посчастливилось родиться человеком, не подобает день и ночь трудиться ради чувственных удовольствий, доступных даже пожирателям испражнений, собакам и свиньям. Человек должен предаваться божественной аскезе, чтобы вступить на стезю преданного служения. Благодаря аскезе сердце его очищается, и он обретает вечную жизнь, исполненную неприходящего духовного блаженства, которое неизмеримо выше любого материального счастья». Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе Господь Ришабхадева говорит своим сыновьям о важности человеческой жизни. Слово «дехабхак» означает «любое живое существо, воплотившееся в материальном теле». Из всех воплощенных существ, те, кому выпала удача родиться в теле человека, не должны вести себя подобно животным. Животные, вроде собак и свиней, наслаждаются жизнью, поедая испражнения, и точно так же люди после изнурительного рабочего дня пытаются наслаждаться едой, выпивкой, сексом и сном. При этом они вынуждены постоянно заботиться о своей безопасности. Однако такую жизнь нельзя назвать человеческой. Человек должен стремиться к духовному совершенству и ради этого подвергать себя аскезе. Безусловно, живые существа, тела животных и растений тоже страдают, но их страдания вынужденные. Они вызваны прошлыми грехами этих живых существ. Люди же должны страдать добровольно, то есть предаваться аскезе, цель которой — обрести духовное бытие. Поднявшись на духовный уровень, они смогут наслаждаться вечным счастьем. Стать счастливым пытается каждый, но пока живое существо находится в темнице материального тела, ему не избежать всевозможных страданий. Из всех живых существ человек наделен наиболее развитым разумом, поэтому он должен действовать под руководством духовных наставников, чтобы обрести вечное счастье и вернуться в Царство Бога. Кроме того, здесь Господь Ришабхадева личным примером показывает, что правитель, равно как и отец, которого сама природа побуждает заботиться о своем потомстве, должен воспитывать своих подопечных так, чтобы пробудить в них сознание Кришны. Все, кто не обладает сознанием Кришны, обречены на нескончаемые страдания в круговороте рождения и смерти. Чтобы вызволить живые существа из этого рабства и помочь им стать по-настоящему счастливыми, необходимо обучить их методу бхакти-йоги. Общество, в котором царит невежество, в котором никто не объясняет людям, как практиковать бхакти-йогу, мало чем отличается от стада животных. Иначе говоря, человек, не обладающий сознанием Кришны, ничем не лучше свиньи или собаки. Поэтому для современных людей наставления Ришабхадевы имеют особое значение. В наши дни человека воспитывают и обучают так, чтобы он всю жизнь трудился, не покладая рук, ради чувственных удовольствий. Никакой возвышенной цели у него нет. Чтобы заработать себе на жизнь, рано утром он выходит из дому, втискивается в вагон переполненного пригородного поезда и час или два стоя едет из города до города, где находится его учреждение. Затем он пересаживается в набитый автобус, который в конце концов привозит его к месту работы. Там он усердно трудится с 9 до 5, потом 2-3 часа добирается домой, дома ужинает, ложится в постель, с женой занимается сексом и засыпает. Единственная награда, которую он получает за свои мутарства, это немного сексуального наслаждения. Ян майт хунади грихамедхи сукхам хитучам. Ришабхадева прямо говорит, что человеку не пристало облачить такое существование, ведь подобные наслаждения доступны даже собакам и свиньям. Им, кстати, чтобы наслаждаться сексом, не нужно прилагать столько усилий. Человек создан не для того, чтобы подражать собакам и свиньям, его жизнь должна быть иной. Как следует жить человеку, объясняется в этом стихе. Человеческая жизнь предназначена для тапаси, аскезы. С помощью тапаси можно вырваться из оков материальной природы. Тот, кто занимается преданным служением в сознании Кришны, непременно обретет вечное счастье. Когда человек встает на путь преданного служения, бхакти-йоги, его жизнь очищается. Пытаясь найти счастье, живые существа снова и снова рождаются в этом мире. Однако, чтобы решить все свои проблемы, им достаточно начать заниматься бхакти-йогой. Тогда они очень быстро получают право вернуться домой, к Богу. В Бхагавадгите 4.9 сказано: «Джанма карма чаме дивьям эвам йодети татвадаха». Тот, кто постиг трансцендентную природу моего явления и деяний, покинув тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется в мою вечную обитель, о Арджуна. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшу милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манавиштам стапитаме на бутали своям рупа талямахьям дадати сва падантикам ванча калпатарубьяшча крипа сенрубья эвача патиданам павани бью вайшнаве бью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхакта вринда хари кришна 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 хари хари Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Мы можем подать Кришне Читаме речи Мативиданта с вами, Кришне Сарасвати, но вы не причастны, Кришне Кришне Рами, Кришне Читаме Читаме. Еще раз прочитаем стих. Ришабха Увача Наям деха деха баджам нрилоке каштан камам архе видбуджам е тапо дивьям путракае насаттвам шудьет ясман брахма салкьям тванантам. Обращаясь к своим сыновьям, Господь Ришабхадева сказал: «Дети мои, все живые существа в этом мире получают материальное тело. Однако тем из них, кому посчастливилось родиться человеком, не подобает день и ночь трудиться ради чувственных удовольствий, доступных даже пожирателям испражнений, собакам и свиньям. Человек должен предаваться аскезе, чтобы вступить на божественную стезю и преданного служения. Благодаря аскезе сердце его очистится, и он обретет вечную жизнь, исполненную неприходящего духовного блаженства, которое неизмеримо выше любого материального счастья». Итак, это глава, которая целиком и полностью состоит из рекомендаций, которые дает отец, царь, фактически Ришабхадева, это воплощение Верховной Личности Бога, Шакти Веша Аватара, в облике царя, очень такого праведного, могучего. И вот он, перед тем, как оставить свой трон, перед тем, как передать власть своему старшему сыну, Бхарати Махараджа, он перед всеми своими сыновьями вот эти вот наставления им дает, своего рода рекомендация. Потому что у нас есть некоторая свобода, как именно потратить свою жизнь. Мы видим, что перед нами есть разные дороги. По большому счету этих дорог всего две. Дорога все глубже в материю и дорога обратно к Богу. И мы знаем, что на этой дороге в материю есть разнообразные пути, можно быть разными материалистами. И на пути обратно к Богу тоже есть разные, так сказать, полосы. На одной дороге есть полосы, полоса одна, вторая, третья и так далее. Вот. То есть разные аспекты у Бога, есть разные процессы, ведущие к разным аспектам Бога. У Бога есть безличный аспект, есть практики, которые ведут нас в некую, так сказать, в некий брахман, сияние, пустоту, безличный аспект Бога. У Бога есть аспекты власти, могущества, и есть процессы, которые культивируют в нас дух вот такого благоговения и почтения перед Богом. У Бога есть сокровенный аспект Кришны, которому поклоняются без страха, от этого даже духа благоговения и почтения, в духе спонтанной такой вот открытой любви. Вот. То есть разные аспекты Бога, немножко по-разному построенные пути движения к Нему. Есть разные цели в материальной жизни. Материальная жизнь включает в себя райские, высшие планеты, райские планеты, земные планеты, низшие планеты. Это все тоже материальная жизнь, материальные цели. Вот. Если человек хочет подняться на высшие планеты мудрецов, он живет одним образом. Если он хочет попасть на райские планеты, он живет другим образом. Если он хочет оставаться на Земле, это еще образ жизни другой. Если он хочет опуститься на низшие райские, потому что райских планет бывает два типа райских планет, высшие и низшие райские планеты. Те, которые выше нас, их называют просто сваргалока, а те, которые ниже нас, их называют билосварга, подземный рай, технократический рай. То есть есть рай такой естественный, чистый, природный рай, натуральный, а есть искусственный рай. Вот. И этот искусственный рай – это то, что находится ниже уровня Земли, естественный рай – то, что находится выше уровня Земли. Итак, это все материализм. Материализм очень разнообразный, и духовные цели могут быть разнообразными. Поэтому мы видим, что люди часто спорят друг с другом, не соглашаются, говорят, у нас разные цели, у нас разные направления. В принципе, это часть жизни, такая свобода. И трудно заставить всех идти по какому-то одному пути, потому что у всех людей разные желания, все они находятся на разных этапах своего развития. И единственное, чего бы хотели все, где бы они ни находились, все хотели какого-то бы комфорта, все бы хотели какого-то счастья. Вот. Просто люди привязаны к разным представлениям о счастье. Счастье технократического рая – это одно счастье, когда я окружен всякими разными механизмами, которые, так сказать, работают по моему малейшему повелению – это одно счастье. Вот. На райских планетах естественных – там другое счастье. Вот, то есть там естество такое благостное. Вот, кто-то хочет жить в страсти, кто-то хочет жить в невежестве, кто-то хочет жить в благости. Везде свои, так сказать, культуры существуют. Кто-то хочет трансцендентной жизни. Вот, и каждый прекрасно понимает, что за любое счастье, какое бы ты ни выбрал счастье, за любое счастье нужно платить. Это знает каждый. Даже самое незамысловатое, самое простое такое доступное счастье, счастье, которое доступно, в принципе, животным. Даже за это люди должны что-то платить. То есть, если мы что-то получаем, мы должны отдать, потому что жизнь – это не что иное, просто обмен энергией. Мы в этом участвуем каждый день. Мы получаем разные какие-то блага, услуги. Вот, и за все это мы должны платить из материального мира. Здесь так все построено, чтобы нам предоставлять максимум благ, и мы, так сказать, подписываемся на то количество благ, которое мы можем оплатить своими возможностями. Вот, то есть вот эта вот идея того, что жизнь – обмен, обмен энергии, она вечна, и она происходит от Бога. То есть в высших аспектах духовной реальности там тоже обмен. То есть здесь Кришна, живые существа, Он нам дает свою любовь, мы возвращаем Ему свою любовь в разных видах. Вот эта жизнь – это обмен постоянно, любовь – это обмен. Вот, и каждый понимает, что, значит, ничего невозможно получить просто так, за все нужно что-то отдать. И для того, что вот этот вот процесс как бы отдавания или жертвы можно назвать отчасти вот этой вот аскезой или аскетизмом. Вот. И еще слово аскеза или аскетизм, оно сродни страданию, потому что когда мы что-то отдаем, то человеку может быть немножко жалко или, допустим, он подвергается каким-то определенным неудобствам. Вот. Но он понимает, что это нужно ради чего-то, то есть нужно поработать, постоять в очереди, там что-то еще такое сделать, там, во что-то вложить, прежде чем ты получишь вот какую-то отдачу. Это называется аскеза, то есть какие-то определенные неудобства, сложности, которые мы добровольно принимаем. И в этом материальном мире вот эти вот аскезы, они являются неизбежной частью. То есть человек может даже такого слова не знать, но его жизнь будет обязательно полна каких-то ограничений. Если он не принимает их на себя добровольно, сама жизнь на него эти ограничения поставит. Это, без этого невозможно жить. То есть, потому что не бывает такого, чтобы нам все всегда было можно. То есть всегда какие-то существуют ограничения общественные, ограничения возможностей человека и так далее. Так вот, раз аскеза является такой неотрывной частью нашей жизни, то нужно просто принять ту аскезу, которая в конце концов вытаскивает нас из этого материального мира. Потому что если мы не примем эту божественную аскезу, такую дивием, нам будет навязана другая форма аскезы. Вот все. Но жить без аскезы в этом жизни не сможет никто. И самый большой парадокс состоит в том, что если человек не совершает никакой аскезы, то потом он придет совершать очень большую аскезу. Очень большую аскезу. Гигантскую, почти нестерпимую. Там, приведу простые примеры. Аскеза обозначает страдание. Страдание, когда, допустим, ну, у вас наводнение или засуха, мы сейчас видим, что мир такое какое-то вот, жаркое лето, столько всяких разных сложностей, где-то там в центре России, там лесные пожары, там целые деревни какие-то выгорают, некоторым городам уже даже подступают, то есть уже в некоторых местах мы тут сидим и как бы ус не дуем, да? А в некоторых местах там реально военные, так сказать, военные обстоятельства, то есть люди там эвакуируются куда-то, уже бегут, у них там дома сгорают, им там никакой уже войны не надо, у них уже все реально, понимаете? Вот, причем никаких-то вроде бы врагов-то нет, да, просто вот жарко и все. Жарко, загорелись леса, там эти торф и прочее, прочее, и все. В другом месте что-то другое происходит. Предположим, эта компания, это British Petroleum, они хотят нефти, да, то есть всем продавать, всем нужна нефть, потому что все у нас машины двигаются на нефти, самолеты летают на нефть, и все это. Мы сделали дырку большую там в каком-то не очень правильном месте. Вот, пошла нефть, они очень обрадовались. Но теперь весь мир через это обрел проблему, с которой никто не смог справиться. Вот все. И они прям сказали, проблема сейчас, на данный момент, она неисправима. То есть там хлещет под бешеным напором эта нефть в Мексиканский залив. И как ее заткнуть, не получается. Потому что напор бешеный, сумасшедший, там какое-то давление существует. Вот она... Каждый день там огромное количество, я не знаю, сколько там этих тонн нефти, и она поступает, там же есть течение, правильно? Течение из этого Мексиканского залива уже в Атлантику все начинает выносить. Вот. А нефть эта штука же горючая, да, вместе с ней там газы всякие разные, уже там какие-то метановые облака начинают появляться, еще что-то. Вот. То есть некоторые оптимисты говорят, ничего там, что-нибудь придумаем, пессимисты, они к этому относятся, сказать, уже как к началу конца света или к чему-то еще. Есть разные взгляды на эту проблему. Нас волнует, в принципе, другое. Нас волнует то, что терпеть сложности какие-то – это аскеза, да? Правильно? То есть, допустим, когда очень жарко или очень холодно, или чего-то не хватает, где-то не хватает питьевой воды, в каких-то местах уже там так давно засуха, что у них там кружка воды, это вообще уже большая ценность, понимаете, там попить, там, рот прополоскать, это уже целое дело. Вот, то есть это аскеза. Аскеза – это когда нашим чувствам неприятно. А большая часть аскез этого материального мира или страданий, скажем таких, вызвана невежеством человека. То есть люди пользуются материей, не зная как до конца закона. Да? То есть они совершают какие-то глупые действия, потом эти действия приходят к определенной реакции, они их терпят. Это называется аскеза, когда люди вынуждены терпеть какие-то определенные неудобства. Вот. И в невежестве они не понимают, что они сами являются причиной этих вот сложностей, которые к ним приходят. Они говорят, жизнь сложна. Жизнь сложна, потому что люди невежественны. Вот все. Если бы у людей было знание, жизнь не была бы сложна. То есть жизнь, она в своей природе, она вообще говоря, проста. Но когда люди находятся в невежестве, тогда жизнь сложна. То есть сложная жизнь и, соответственно, трудности, какие-то там беспокойства, вынужденные страдания, аскезы, это не то, что, скажем, является такой вот естеством жизни, это не естество жизни. Это состояние, к которому люди приходят вследствие своих ошибок, невежества. Они совершают какие-то ошибки, не зная до конца законов природы. Они думают, что природа ничья, поэтому можно делать все, что угодно. А если бы они знали, что материальная природа – это энергия Бога, вот одно это понимание, что материальная природа – энергия Бога, уже побуждает человека быть, по меньшей мере, внимательным и осторожным. Одно дело, когда вы смотрите, что там вещь ничья, спокойно кладете себе в карман. Другое дело, вы знаете, что эта вещь чья-то. И то же самое действие уже подразумевается как кража, понимаете? Если вы взяли что-то, что кому-то принадлежит, это уже кража, без спросу, да? Вот. А если вы берете что-то, как бы, что ничего, кажется, что все в порядке, да? Так вот, само понимание того, что материальная природа, она так очень тонко устроена, потому что ее создатель очень тонок. Недавно, значит, прошло такое сообщение в прессе, что там ура, 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 наука кричит, мы изобрели жизнь, все, сделали жизнь. Вот, мы сделали живую клетку. Но ученые такого не писали. Есть такая группа людей очень интересная, называется журналисты. Вот, то есть они делают чудеса, то есть они мастера нагнетания иллюзий. То есть я буквально три дня назад читал полное разоблачение, что там жизнь изобрели-то. Потому что ученые ничего такого не говорили. Но журналистам им что нужно? Нужно, чтобы их читали, правильно? Им нужна быть сенсация. Сенсация. Все, что сделали ученые, они живой клетке, уже живой клетке, имплантировали искусственную ДНК. Жизнь не создавали. Это примерно то же самое, что какой-то, ну, не знаю, там, простую схемку сделать, живите, вот, допустим, как есть какой-то кардиостимулятор, да, вот сердце у человека работает плохо, включили ему этот кардиостимулятор, как-то там моторчик лучше стал, да, подгоняет, так сказать, эти процессы. Жизнь уже была, был какой-то дефект, но немножко при помощи какого-то механического вмешательства сделать. Вот, то есть ученые не говорили, что мы жизнь сделали. Нет, мы не можем это сделать нигде по-прежнему. Вот. Но есть такая группа людей, это журналисты, которым нужны сенсации. Все. А люди, которые как бы плохо в этих вопросах понимают, они говорят, о, читали, ученые изобрели жизнь. Все говорят, о, действительно, да. Хотя ученые даже не знают, что про них журналисты пишут. А люди не в курсе, что ученые изобретают. Но есть некая посредническая среда, которая создает иллюзии, генерирует. И вот теперь мы узнали, что ученые сделали жизнь. А ученые не знали, что про них журналисты написали, а люди не знали, что сделали ученые. Но они замыкаются на эту срединную среду писак, которые создают некое общественное мнение, которые создают какую-то свою реальность, которая не имеет никакого отношения к настоящей реальности. Вот. То есть смысл-то в том, что люди не очень хорошо понимают, что такое природа вообще, как она устроена, как она организована, эта материальная природа. Материальная природа очень сложна и очень тонка, потому что создатель тонок, и он непостижим до конца, он все это очень тонко предусмотрел. И вот люди, когда их жизнь становится очень трудной в этом материальном мире, такой, скажем, вынужденно аскетичной, когда они терпят какие-то большие лишения, большие неудобства, или какие-то болезни, какие-то трудности в их жизни встречаются, они никак не могут понять, что это является естественной реакцией на их неправильное отношение к жизни. Вот все. Неправильное отношение к себе, к другим, к материальной природе. Да? Вот, сказать, с чего вот эта вот проблема с этой нефтью взялась? Да? Жили себе бы мы и жили, если бы у нас не было так много материальных желаний. Да? Все там себе, эта нефть себе там булька где-то там на глубине, это ее проблема, так сказать. У нее там своя жизнь, у нас своя жизнь. Вот. Но мы уверены, что мы можем так грубо вмешиваться в материальную природу. Мы вмешались. Вот. А получили, хотели одно, получили другое. Так сказать. Хотели нефть, нефть сейчас получила столько, не знаем, куда ее девать. То есть скоро мы будем жить уже в море нефти вообще. Но это никому как бы не надо, да? Мы не этого хотели. Да? Вот. Теперь они решают проблему. Как? Очень оригинальное решение. Они говорят, нужно ядерный взрыв сделать на глубине. И вследствие ядерного взрыва, значит, там какое-то произойдет там, смещение почвы, дырку заделают. На полном серьезе. Это они дети мало, взрослые так говорят. Сейчас они уже готовятся к этому ядерному взрыву. Проблема только в том, что никто не знает последствий. А если дырка станет больше, а не меньше? Понимаете? Они же не могут прогнозировать этот процесс. Как вы можете взрыв прогнозировать, что там с ним будет? Да? То есть, тем более на глубине большой. Это же там не в стакане там спичку зажечь, правильно, там что-то такое. А это на большой глубине, большой взрыв, а что там на глубине? Они же не знают до конца, они только предполагают, что там такие пласты. А до конца точно-то знания-то нет. Они говорят, ну вот, значит, одну проблему решим, может быть, они создадут еще большую проблему, кто знает. К нынешним проблемам еще радиация добавится, там и еще там, может, какие-нибудь смещения там, этих тектонических платформ там, или чего-нибудь еще, которое может привести вообще к непредсказуемым последствиям, цунами, там, какие-то землетрясения, что угодно, понимаете? То есть, и все это как бы под видом того, что большие дяди знают, что они делают. А выясняется, что они, в общем-то, мало знают, что они делают. Понимаете? И мы как бы у них заложники. То есть страдания, вынужденные аскезой, это всегда следствие невежества. Не потому что жизнь така, а потому что люди глупы. То есть, когда появляется вот это вот невежество и невежественная эксплуатация материальной энергии, материальной природы, без знания тонких законов, то всегда велик риск вот таких вот непредсказуемых последствий, которые потом приходят к человеку совершенно неожиданно. То есть, даже и не думал вообще, что такое может быть, да, такое как бы невинное затея. Там, подумаешь, пробурили дырочку на дне океана, никто даже не заметит, да? А выяснилось так, что теперь только все об этом и говорят, да, потому что опасность весьма серьезная. Итак, смысл-то в том, что нужно не решение проблем искать, а не допускать проблемы. Я недавно один человек с ним разговаривал, он говорит, ну, в общем-то, давайте мыслить позитивно, что кризис, он тоже хорош в каком-то смысле, потому что он заставляет человека мобилизоваться, искать там какие-то новые решения, да. То есть смотрите, как интересно, с одной стороны, можем сказать, да, Кризис позволяет нам развивать свой разум, искать какие-то новые альтернативы, новые пути. А не большим ли разумом будет не допускать кризис? Вот такая мысль почему-то у людей не развивается. Почему? Потому что их отношение к миру экспериментальное. То есть они до конца точно не знают, что будет. Поэтому вся наука, она построена на эксперименте. То есть сначала проводится эксперимент какой-то маленькой, допустим, системе. Если получилось, то его переносят на большую. Нет, значит нет. Вот. Но в любом эксперименте всегда есть доля риска. Если вы себя дома там что-то экспериментируете, ради Бога. Вот. Но когда этот, скажем, эксперимент выходит уже на такую большую, на большие масштабы, и мы становимся уже заложниками этих экспериментов. Если эксперимент будет серьезно неудачный, то пострадают очень-очень многие, понимаете? Вот. То есть сейчас наше отношение к миру экспериментальное почему? Потому что люди не до конца знают все законы. Какие-то законы они знают, каких-то законов они не знают. И самый главный закон, которого они не знают, что материальная природа, она является энергией Бога, инструментом в руках, и поэтому с ней невозможно произвольно обращаться. Вот этот момент, он никак не уживается в головах большинства людей. То есть они до сих пор уверены, что природа, материя, она, скажем так, инертная, покорная. Да. А человек может быть покорным, если к нему ласково относиться, правильно? С любовью, так сказать, в благости, нормально, хорошо, почему-то должен быть покорный, да? Но попробуйте этому человеку руки выкручивать, там какую-то боль, мысли, что-то еще, сразу его покорность куда-то денется, он будет протестовать, достаточно резко, понимаете? Вот точно так же, когда мы видим, что материальная природа в виде каких-то там ураганов или там засух, чего угодно, начинает так резко проявлять себя, это обозначает, что люди живут в каком-то определенном грубом невежестве. Понимаете? Вот. Если мы к ней относимся, так сказать, с пониманием, с любовью, так благостно, правильно, нежно, и природа также реагирует. Мягкий климат, все хорошо, никаких подселений, ничего. Но когда мы совершаем не мелкие, а такие уже достаточно серьезные, грубые глупости, вот, тогда уже, сказать, и в полный голос идут реакции определенные. Итак, страдания сами по себе, они являются следствием нашей глупости. И невежество обозначает, самое главное невежество, не знать, на что направлять свою энергию. То есть мы не знаем, куда она направляет, потому что мы не знаем, откуда она берется. Если бы мы точно знали, что энергия от Бога, тогда у нас была бы жизненная программа с Богом взаимодействовать по этому вопросу, понимаете? Когда мы точно знаем, что мое электричество идет от Дальэнерго, а вода из водоканала, там, по их, так сказать, милости, да, тогда я знаю, что вот за это я плачу тому-то. У меня четкая связь, откуда я получаю, туда я плачу, четкое понимание. Но откуда вообще все энергии берутся, вот это для современного человека самый большой вопрос, понимаете? И по этой причине люди не видят необходимости проявлять какую-то свою благодарность по отношению к этому источнику, к Богу, потому что нет никаких связей. Им кажется, что все это вот просто спонтанные какие-то реакции. И ученые подогревают все это, они говорят, все спонтанно, все случайно. Нет никакого источника, да. Вот, и люди выросли, это на таком понимании, а это делают люди какими, по большому счету, безответственными перед Богом, правильно? Перед высшим источником энергии делают людей безответственными. Так вот, наука бхакти-йоги, которую мы пропагандируем, фактически она основана на чувстве ответственности перед Богом. Вот и все. Если вот серьезно задуматься, что мы делаем, пытаясь служить Богу, вся наша деятельность служения Ему, она основана на нашем чувстве ответственности перед Ним. Нет пока любви, ладно. Хотя бы должно быть понимание и чувство ответственности. Любовь – это кульминация, это высшее, так сказать, уже всего. Вот, но минимальным условием для цивилизованного человека – это уровень, скажем так сказать, уважения и ответственности. Это минимальный уровень, с которого человек может называться человеком. Понимаете? Когда он понимает, в каком мире он живет, откуда здесь что берется и как всем нужно пользоваться. Вот это называется минимальный уровень знаний, минимальный уровень цивилизованности. Если человек не понимает этого, значит, он пока еще не человек. Пока он еще мало чем отличается от животных. Но проблема состоит в том, что животные много чего наломать-то не могут. Понимаете, дров не могут наломать много. Животные находятся в гармонии с миром, с Богом, потому что они под контролем параматмы находятся. А человеку дано больше свободы. Вот этой свободой он пользуется, к сожалению, в невежестве, глупо. И получает серьезные такие штуки. Итак, в этом стихе Ришабхадев говорит своим сыновьям, что человеческая жизнь предназначена для тапо дивьям. Дивьям – это обозначает божественный, а тапа обозначает аскеза. Тапо дивьям обозначает божественный аскеза. То есть, смотрите, мы сказали, что аскеза – это некое страдание. Да? И вот страдание может быть глупым, невежественным, а может быть божественным. И в чем принципиальная разница? А если, допустим, человек живет в невежестве, то в его жизни будет много аскез. Но это будут тупые аскезы, глупые. Он через эти аскезы будет только ожесточаться, понимаете? Ожесточаться и деградировать. То есть мы знаем, что когда человеку совсем плохо, в нем самые худшие качества проявляются. Он может стать там вором, убийцей, кем угодно, потому что экстремальные обстоятельства, они из человека самое худшее выжимают. Итак, аскеза в этой жизни неизбежна. Но если она дурная, эта аскеза, невежественная аскеза, то она, во-первых, ожесточает нас, и, во-вторых, человек в невежестве, он продолжает совершать глупые действия, которые приводят опять к новым страданиям. То есть становится бесконечной аскезой. И я вот с самого начала сказал, что парадокс состоит в том, что люди не любят аскезы, но когда они отпускают свои чувства бесконтрольно, вперед, то к чему это приводит? Человек, который свои чувства вообще не контролирует, ни в чем себя не ограничивает, вообще ни в чем. К чему это приведет? Это приведет, естественно, к злоупотреблению, правильно? А злоупотребление приводит к чему? К ответным реакциям. Болезни, страдания, ограничения. Давайте, без тормозов, все что угодно. Что хотите вообще? Ешьте, пейте, что хотите, говорите, что хотите, делайте. Полная свобода, никаких ограничений. Аскеза означает ограничение. Вот. Итак, никаких ограничений, давайте. И что будет? Очень быстро нас поставят в рамки, понимаете? Наше тело поставит нас в рамки. Если я буду непонятно, что есть, пить, там, что угодно, с чем смешивать, понимаете? Если я буду жить как попало, нарушая все законы природы, ну какая будет реакция? Реакция будет, если я не хочу совершать добровольную, нормальную аскезу божественную, иначе буду совершать аскезу дурную. То есть буду страдать, почем зря, от глупости своей. И третьего не дано. И вот это видит любой нормальный человек. Что либо я ставлю себя сам, на основе закона, в рамки определенные, и совершаю свою аскезу с высшей целью, такую дивьян, божественную аскезу. Как здесь сказал Шабхадева, что говорит, эта божественная аскеза, она выводит человека на трансцендентный уровень преданного служения, дающий ему бесконечное личное счастье. Вот цель этой аскезы, понимаете? Если этот человек аскезу не совершает, он совершает другую аскезу. Он вынужден проходить через множество страданий и ограничений в этой жизни из-за своих глупостей прошлого, понимаете? И в этом случае, пока у него, он в невежестве находится, он будет продолжать и дальше эти ошибки. И таким образом его вот эта вот вынужденная дурная аскеза будет продолжаться до бесконечности. Поэтому парадокс состоит в том, что если человек не ограничивает себя сам, то общество и сама природа, материя, они ограничат его до минимума. То есть мы видим, что те, кто пользуются своей свободой бесконтрольно, они потом лишаются ее совсем, понимаете? Или пожизненное заключение, или в низшие формы жизни, там где свободы минимум, да, в форме какого-то там растения или там какого-то простейшего животного. Почему эти живые существа лишены состояния свободы? Почему их свобода минимальная? Потому что в какой-то момент времени они пользуются этой свободой совершенно неправильно, вот и все. И вот в этом парадокс. Поэтому Ришабхадев говорит, что, дорогие мои, вы никуда не денетесь. Аскеза – это часть материальной жизни. То есть нужно платить. Понимаете? Вот за глупость нужно платить страданиями. За духовное счастье тоже нужно платить страданиями определенными. Но эта аскеза совсем другого свойства. То есть смысл в том, что если страдания неизбежны в этом материальном мире, а все уже как бы с этим смирились, вот, пусть они будут какими-то, так сказать, ну, разумными. То есть невозможно объять необъятное. Невозможно из этого мира взять все. Поэтому наша аскеза состоит в том, чтобы из этого мира взять лучшее. Нам все даже и не нужно. Нам нужно немного, но самое лучшее. И самое лучшее, что в этом материальном мире есть, это все самое чистое. То есть это вот энергия благости, которая является венцом материальной природы. Допустим, высшие планеты, это благость этого материального мира, или, скажем, высший тип деятельности, наивысшие эмоции, наивысшие мысли, наиболее, скажем, такая благотворная, благоприятная деятельность, это все то, что попадает под благость. То есть невозможно от этого мира взять все, и не нужно нам все. То есть бхакти-йога обозначает, не можешь взять все, возьми самое лучшее. И в этом аскеза. Аскеза состоит в том, что мы лучшее берем, худшее отбрасываем. Но проблема состоит в том, что живое существо, развив за многие жизни вкус к низшим вещам, с большим трудом переключается на эти вещи. Хотя, в общем-то, кто-то может сказать, Какой ужас, да, что они себя ограничивают там, в питании и так далее. Это какая-то аскеза, да. Но любой преданный, хотя бы даже с небольшим стажем, который как-то уже легко и спокойно перешел, допустим, на то же самое вегетарианство, точнее даже на просад, для него как раз аскеза — это вот есть что-нибудь другое. Вот это будет аскеза, понимаете? Итак, с позиции человека, который находится в невежестве и страсти, кажется, ну что же он там ест, бедняжка, да, там вообще травку, там вообще листочки там какие-то, да, то есть человек, который не имеет понимания, что это такое, да, он думает, ой, какая аскеза. А для любого преданного тут не нужно быть святым, просто хотя бы немножко, чуть-чуть благость утвердиться. Для него будет реальная аскеза, если там рядом какие-то там будут куриные там эти ноги там, или там что-то еще, какие-то котлеты, вся вот эта вот какая-то вонь там, все вот это вот невозможное, это будет аскеза, понимаете? То есть для человека хотя бы чуть-чуть, я о святости вообще не говорю, просто чуть-чуть очищенного, для него уже аскеза, вот эта вот низшая, понимаете, вот это реальная аскеза. Когда можно это вот, это практически помои, да? Они это едят и еще платят за это деньги, понимаете. Вот, там травятся регулярно всей этой вот ерундой, да, вот, и еще жалеют других, кто это не ест. Да? То есть мы видим, что зависит от точки отсчета, как человек оценивает. Или, допустим, какая страшная аскеза вообще не играть в казино вообще. У меня прямо аж по ночам я в ужасе. Я уже сколько лет не играл в казино. Думаю, какой ужас, да, вообще. Но я не проиграл деньги там, не проиграл деньги здесь, там еще. Какой ужас вообще, азартный. Как я страшно мучаюсь. Это что? Я один раз в жизни играл в азартные игры, то и то, так сказать, не по своей воле, а я когда работал на судне, на пароходе, так сказать, моя была вечерняя вахта, я делал обход вечером, там все эти бары, там бассейны, на посредственных судах, была какая-то пьяная такая женщина, уже сидела за стойкой бара, она посмотрела на меня, говорит, мне кажется, у тебя удачная рука, говорит. У меня, говорит, осталось немного денег, говорит, у меня нет сил уже подойти к этому аппарату, говорит, давай ты. Она мне там отдала эти какие-то там эти жетоны там купили. Я их в этого однорукого бандита запулил, там все, значит, дернул эту ручку, мне сказали, что там ноль, тебе там дуй без масла уйти отсюда. Я говорю, извините, мадам, все ваши денежки я проиграл. Она говорит, ну и ладно. И так что-то там еще выпило. То есть, но сказать, что не играть в азартные игры, это вообще страшная вообще форма воздержания, от которой можно умереть, но это же глупость, понимаете, да? Или, допустим, воздержание от сигарет или там какого-то алкоголя, но это почти смертельно. Да? Ну как это без этого можно жить? Ну как вообще? То есть, но так же только человек в глупости может рассуждать, правильно? То есть это насколько нужно быть невежественным человеком, чтобы быть неспособным жить без этого всего, да? То есть прямо вот ни дня без, так сказать, без бутылки, без этой стопки, да, просто невозможно. Это в каком же нужно находиться невежестве, чтобы свободу от этих вещей называть аскезой, понимаете? Поэтому Ришабхадеха называет эту аскезу тапо-дилем, это божественная аскеза, высшего свойства, понимаете? Это высшего свойства. Если вот эта вот гадость есть, и это гадость закрыть, вот это будет аскеза, реально. Когда божественное существо заставляет потреблять самое низшее, самое мерзкое, самое вонючее, понимаете? Вот это реально аскеза, понимаете? Культурного человека заставить там есть испражнение, это будет реально аскеза. Так вот, человека в гуне благости заставили это вот есть или пить, или всем этим дышать, всей этой гарью, там, всем этим сигаретным этим дымом, да, или там что-то еще. Это реальная аскеза, понимаете? Это реальная аскеза. То есть человек с нормальным сознанием попадает в такую невежественную среду, думает, Бог, как тут можно жить? А некоторые это завсегдатаями этого всего. Они себе другого не представляют. Почему так? Потому что это гуна такая, такие желания определенные. Поэтому то, что мы называем аскезой, по большому счету, с точки зрения нормального человека, оно и не является, понимаете? Вот. Но для человека, который находится вот в рабстве, невежества и страсти, это кажется, что ну какая-то вообще чуть ли там не святость вообще, там регулярная там какая-то чистота, да, там омовение, то не ест, там то не пить, ну это кажется вообще святой человек. То есть обычный стандарт гуни благости современным человеком считается чуть ли не святой, да. Конечно, есть одна загвоздочка, так сказать, о которой мы пока скромно умолчали, да, вот, скажем, это вожделение, которое душит весь мир, да, это, скажем, это энергия страсти, допустим, алкоголь, там, мясо и прочие вещи, это невежество, от него легко отказаться, да. Но, предположим, вожделение, секс — это гуна страсти, это более высокая гуна, она тоньше, скажем, сильнее, поэтому она тоньше держит наше сознание, она тоньше, глубже проникает в сознание, да, понимаете? Вот. Но для этого вопроса существует, допустим, семейная жизнь, и если человек, допустим, от мяса может отказаться, ну, достаточно быстро, да, это не такая большая проблема. То, допустим, вот это вот половое желание, оно оставляет человека значительно дольше по сроку. Вот поэтому ему дается некое, так сказать, ну, какое-то время на это, да, тебе дается там на это, предположим, 25-30 лет семейной жизни, да, пожалуйста. То есть никто не торопится, ни кундометром не стоит, да, здесь. Вот, то есть, если человек живет, в принципе, нормально питается, ведет, так сказать, здоровый образ жизни, то предполагается, что к 50-60 годам ему это дело уже надоест, правильно? Нормальному человеку. Вот, то есть в каком случае не надоест? В том случае не надоест, если, скажем, ну он какой-то, не знаю, постоянно себя вот стимулирует страстью. Тогда, может быть, да, у него интерес к этой теме останется там до лысины, до седины, не знаю уж у кого что. Вот, но смысл в том, что если человек старается жить духовной жизнью, старается жить благостью, то предполагается, что, по меньшей мере, так сказать, ко второй половине жизни эта тема его уже оставляет. Все. То есть он, может быть, уже легко с этим синдромом справиться. И люди, которые обладают большей духовной силой, каким-то, скажем, внутренним каким-то опытом, они могут с этим делом расстаться раньше. Да? Вот в любом случае существует семья, как некая, так сказать, вот, такая компромиссная платформа, где вот этот половой инстинкт находится в какой-то более или менее, так сказать, культурное выражение. Да? Как бы это не беспокоит общество. Людей. То есть для этого семья существует, для того, чтобы с этой силой, с разделением с ним так просто справиться невозможно. Поэтому дается срок целый, да, целый срок, 25, там, сколько, там, 30 лет вот на это все дело. Да? И в идеале, при, так сказать, таком, ну, благостном образе жизни и при духовной практике, Кришна в конце концов дает этому человеку, он его освобождает от всего этого. Спокойно отпускает его уже в достаточно зрелом возрасте всех этих вещей. До той поры, если пока он еще не полностью от этого всего свободен, хорошо, существует семейная жизнь, которая является неким компромиссом. Да? Вот. Но смысл в том, что это все как бы нормальные аскезы, потому что мы в процессе своей аскезы стараемся победить низшее, правильно? То есть духовная аскеза, это по дивим, какую она ставит цель? Победить в себе низшее начало. В то время как вследствие дурной аскезы, глупой материальной жизни и страданий, как раз человек страдает, он лишается своего духовного начала, понимаете? То есть когда он живет в невежестве и страсти и страдает от всего этого, то он теряет себя, как душу, понимаете? Душа остается, но у него теряется это осознание себя. В то время как в процессе божественной аскезы, наоборот, в нем пробуждается это ощущение себя. То есть, либо дурная аскеза, либо божественная аскеза, у них совершенно разные цели. Но аскеза, она является неизбежной частью жизни. Даже Творец Вселенной, Брахма, когда он появился здесь, ничего не было, понимаете? Ничего и никого. Я вообще не знал, что делать, понимаете? И все, что он услышал из своего сердца, это голос «Тапа, тапа», совершая аскезу. И когда Брахма сел и, получив мантру, стал в ней медитировать, как бы это была его аскеза. Аскеза обозначала, что он свои чувства, что толку его чувства блуждали туда-сюда, вокруг темнота и тишина. Куда смотреть? Смотреть некуда. Поэтому этот голос, он сказал, совершая аскезу, стоит точно на этом звуке. И так он свои чувства извне обратил внутрь и стал совершать аскезу, медитируя на эту мантру. И через какое-то время из его, так сказать, сердца этот фонтан знания, веда, пробилось. То есть Кришна вошел через звуки флейты в его уши и, так сказать, вышел через рот Брахмы, как там эти все веды, да, так вот пришло его знание. Но для того, чтобы вот эта вот как бы жизнь, разнообразие проявилось, какой-то вкус проявился, для этого Брахма должен совершить аскезу. Все совершают аскезу. Шива совершает аскезу, вообще аскет по жизни. Брахма тоже в начале творения, он все это делает. Вот. То есть аскеза, она не является проблемой. Божественность не является проблемой, когда человек поднялся до гуны благости. Тогда для него аскетизм, он не является синонимом страданий, понимаете? Тогда для него аскетизм обозначает добровольное, нормальное ограничение себя, то есть не лезть в глупости аскетизм обозначает. Не нужно брать от жизни все, возьми от жизни только лучшее, самое верхнее, самое, вот это будет аскетизм благости, понимаете? И когда Кришна описывает в Бхагавадгите эти три формы. Он говорит, аскетизм благости его можно по трем формам проанализировать. Аскетизм тела, аскетизм речи, аскетизм ума. Вот он объясняет, что это значит. Да? Допустим, когда он перечисляет эти аспекты аскетизма тела, он говорит, что там гуру двиджа, дева гуру двиджа прагья пуджанам, то есть необходимо совершать пуджу или поклонение кому? Дева, Верховному Господу, гуру, учителю, прагья, старшим, таким как родители, гуру, двиджа, прагья. Дальше он говорит, что там шаучам чистота, да, значит, арджавам простота, брахмачари воздержание, это и аскетизм тела. Потом он говорит про аскетизм речи, он говорит, что аскетизм речи состоит в том, что человек должен употреблять слова, произносить слова благоприятные, значит, благотворные, да, правдивые, никого не беспокоящие. Вот. И, скажем, для аскезы речи он также тренирует свой язык, воспевая ведические гимны. Это будет аскетизм речи. Аскетизм ума, он говорит, состоит в удовлетворенности, очищении собственного существования, таком в отсутствии лицемерия, в отсутствии двойственности. Это будет аскетизм ума. Понимаете? То есть, он говорит, вот этот аскетизм, он является благостным. Это аскетизм благостный. Вот. И когда человек живет в таком режиме, то аскеза не является синонимом страданий. Но когда человек живет ниже вот этого стандарта, в страсти и невежестве, тогда любое ограничение для него болезненно. Ой, доктор мне запретил есть то, или там делать то-то, и заниматься этим, или пить там еще что-то. Теперь для него это аскеза, ограничение, синоним страдания, понимаете? Потому что человек попал в состояние некой зависимости от низших вещей. Он попал в состояние зависимости от алкоголя там, или от чего-то еще. И вот теперь этого алкоголя его сажают, там, допустим, в ЛТП какой-нибудь, да, там, в лечебно-трудовой профилактории. Вот, и вот он теперь, бедняга, мучается, да, что ему там не дают выпить, там, или мало дают, или вот он там страдает по этому поводу. Да. То есть для него он попал в зависимость от низших вещей. И поэтому, когда этих вот низших вещей не хватает, допустим, там какие-то бунты, да, были, когда там пытались ограничить алкоголь или даже там запрещать, люди готовы были совершать аскезы страшные, там, 80-е годы, кто-то сказать, при памяти, вот, это длиннющие очереди, там, по 2-3 часа в день, стоят на морозе, там, часами, там, по 2 бутылки водки в руки больше не дают, и люди там стоят такие полные решимости, как будто, я не знаю, это, сказать, столько бы упорства, да, вот, на какие-то благие дела, так неизвестно уже, где бы люди были. Я помню, как Гопал Кришна Махарадж как-то давно уже приезжал на Владивостоке, мы встречались в аэропорт, ехали, и там впереди нас ехал горка, по горку поднимались. Это было лето тоже такое, жаркая такая погода была, ну, все, и какой-то велосипедист, спортсмен перед нами, перед машиной ехал на своем велосипеде спортивном в горку, он так встал прямо на это, и там всеми своими ноги, руки, такие мышцы, его тело в таком работало, знаете, как вот они такие, ну, атлеты, такие мышцы прямо играли, весь он такой. Махарадж так смотрел на него, мы за ним, он говорит, если бы он хотя бы долю бы вот таких вот усилий приложил для своего духовного развития, он уже был на Вайкунхе, понимаете? Вот, то есть, как бы человек, полная такая реализация с таким вложением, он там крутит педали только для того, чтобы преодолеть этот вот подъем, да, то есть он борется с силой притяжения, санкаршана, притяжения, он живет на дне вселенной, он всех тянет вниз, и он наверх там крутит, вертит, там напрягается, все. Он говорит, вот физические усилия люди готовы прилагать, но духовные усилия нет. С другой стороны, мы видим, что даже в этом материальном мире для того, чтобы что-то получить, люди совершают аскезы. Вы думаете, тот же самый спортсмен, который хочет стать чемпионом в чем-то, он должен совершать аскезы? Еще как тренера их гоняют, понимаете? Там режим дня, то нельзя, это нельзя, тренировки, все, так сказать, вовремя ложиться. Для чего это нужно? Для того, чтобы стать чемпионом. Да? Потом, конечно, расслабиться, там что-то еще. Вот. Но в любом случае, если человек хочет чего-то достичь, он должен совершать аскезу. То есть аскеза – это добровольное ограничение для того, чтобы направить свою энергию на что-то другое, более достойное, понимаете? Потому что люди, которые не ограничивают своих чувств, надо сказать прямо, они в эту жизнь достигают ничего. Ничего. Потому что вся их энергия, она уходит в песок по мелочам. Все. все ушло вниз, понимаете? То есть люди, которые себя ни в чем не ограничивают. Вот. Но наша цель, она, как бы сказать, очень конкретна. То есть мы не говорим о каких-то там абстрактных достижениях, да? Мы не говорим о временных достижениях. Те же самые, скажем там, что толку с того, что какой-нибудь там этот боксер Мухаммед Али, когда-то он там был чемпионом мира, и теперь у него там эти кубки там нельзя сказать, а сам он уже, если еще жив, не знаю, так сказать, уже там полностью разбитый инвалид, там это болезнь Паркинсона, у него там все руки, ноги трясутся, он ничего и ходить не может, уже ничего говорить не может, все, понимаете? И теперь говорит, это чемпион мира. Да я уже сейчас там ребенок ткнет, и он упадет, этого чемпиона мира. Это обозначает, что сейчас от его чемпионства не осталось ничего, только память, больше ничего. То есть только аскез, только там труда, тренировок и всего прочего. А где теперь? Только в памяти, там какие-то вот статуэтки, там какие-то вымпелы, там какие-то медали, там все, больше ничего. То есть, если мы совершаем какие-то аскезы, то должна быть какая-то достойная цель, которая не пройдет вот так вот, как мираж, как облако. Итак, духовная аскеза, это бодхивья, это просто принятие в свою жизнь разумного, вот и все. Вот и все. Сказать «да» разумному, сказать «да» благостному и сказать «нет» низменным вещам. Гуна невежества исключена. Гуна страсти всегда сложна, потому что гуна страсти становится серединной, да, между благостью и невежеством. С ней долгие разборки идут. То есть с мясом, там, со всем этим алкоголем мы быстро, допустим, разобрались, да. Вот, какие-то вещи приняли, все хорошо. То, что связано с гуной страсти, то же самое вожделение, это более сложная тема, поэтому нам на нее дается больше времени, да. Вот. Но смысл в том, что как бы, усиливая себя духовно, становясь все более и более преданными Богу, мы уже с этой силой боремся не в одиночку. Понимаете? Мы уже с этой силой боремся не в одиночку. То есть теперь уже такую задачу, допустим, человек сам решить не может. С невежеством как-то он, невежество его отпустит, это может быть не так все сложно. Но гуна страсти отпускает человека с большими трудами. Вот. И только когда человек уже своим служением как-то завоевывает благосклонность Верховного Господа, Верховный Господь входит в этот процесс, и он уже как бы легко освобождает человека от всей этой зависимости, скажем, от гуны страсти и так далее. То есть это совсем другие вещи. Итак, таподивим или божественная аскеза – это аскеза по переделке себя для того, чтобы перейти на другой уровень жизни. То, что здесь говорится, это последние строчки стиха. «Яна саттвам шудхиет ясмат брахма саутхим тонантам». Саттвам шутхья, саттва обозначает благость, шутха обозначает чистота. Брахма саукхьям – это божественное счастье, которое ананта, ананта обозначает бесконечное. То есть результатом этой божественной аскезы является счастье другого уровня, которое не имеет начала, не имеет конца. Счастье обычное, оно имеет начало и конец. В 5 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Адьянтаванта тукавунтиан», говорит, вот это вот счастье, когда мы касаемся материальных предметов, «Эхи сам спарша джабхо га юх духа йоне эвате», он говорит, что то счастье, которое мы обретаем от того, что мы прикасаемся к каким-то предметам, вот это вот спарша, да, вот, он говорит, это все духа йоне эвате, является источником страданий, это имеет начало и конец, «Адьянтаванта тукавунтиан атишура мати будхай», разумный человек, он не садится с этими вещами. То есть совершенно нужно четко понимать природу счастья. Предположим, это же самое гуна страсти, это вожделение, искусство, да, искусство удовлетворять свое вожделение, искусство заниматься сексом. Большее искусство им не заниматься. Вот кто таким искусством владеет? Вот ему памятник поставить можно, понимаете? Вот кто владеет искусством не заниматься этим? Вот этот человек более высокого уровня. Но это непросто. Поэтому до этого уровня необходимо дойти, подняться. И здесь эти все вопросы решаются только духовной силой. И вопрос, ради чего это все делается? Ради чего? Не для того, чтобы мы ничем не занимались и ничего не чувствовали. Нет. Как раз человек переходит на другой уровень чувствования, когда его чувства теперь наконец освобождены из этой вот обусловленности. Духовная жизнь не ставит целью сделать нас какими-то такими, нам не предлагается залезть в пещеры, под землю, там, ничего не есть, вообще морить себя чем-то там, свою плоть умерщвлять. Это будет аскеза в невежестве. Кришна прямо говорит, это невежественная аскеза. Он Гите объясняет, что та аскеза, которая при помощи которой человек мучает, терзает свое тело, терзает свою плоть, и параматма внутри тела, говорит, это аскеза в гуне невежества, это никому не надо, понимаете, это глупые вещи. Вот. То есть, когда мы говорим об аскезе, то мы говорим это, об этом как о совершенно естественном пути возвышения, который является совершенно важной, интегральной, неотъемлемой частью любого процесса. Любого процесса. Вот если мы хотим чего-то достичь в любой сфере, это обозначает определенные ограничения. Никто не может сразу, одним махом, что-то такое большое сделать. Не хватает денег, нужно копить, 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 откладывать, что-то такое. А это и есть аскеза, когда мы чем-то себя ограничиваем. Потому что у нас какая-то есть приоритетная программа, поэтому вот мы как-то, так сказать, ведемся в таком режиме экономии. Потому что у нас какая-то есть большая цель, это будет наша аскеза, понимаете? Вот, но самое главное, что я хотел бы еще раз, так сказать, подчеркнуть под конец, это то, что аскеза или какие-то определенные, может быть, даже страдания, они являются частью жизни. И даже если мы не можем научиться сразу следовать каким-то вещам, это причиняет нам страдания, лучше терпеть эти страдания. Потому что в противном случае мы должны терпеть другие страдания от отсутствия аскетизма. И это может увидеть любой здравомыслящий человек, у которого есть какой-то маломальский опыт жизни, который прекрасно понимает, что если мы не будем контролировать деятельность своих чувств, если мы не победим своих материальных желаний, они победят нас. Вот и все. И третьего не дано. И третьего просто не дано. То есть либо мы их, либо они нас. Вопрос, как скоро, это уже другой вопрос, насколько скоро мы. Но смысл в том, чтобы идти по этому пути. Вот. И Ришаб Хадлев говорит, что именно для этого предназначена человеческая жизнь. Она предназначена для этой такой дивен божественной аскезы, которая поднимает человека на уровень преданного служения, дающего ему высшее бесконечное счастье. В противном случае, вот это чувство наслаждения, от которого живут люди, он говорит, оно доступно всем, в том числе и там низшим существам. И он говорит, в каком-то смысле они даже имеют перед нами некоторые преимущества. Вот. Они в более раннем возрасте созревают и уже могут, скажем там, совокупляться, размножаться и так далее. В год-два это уже такие полностью самостоятельные особи. Люди в год-два это еще кто? Это вообще никто. Понимаете? Им еще нужно расти, расти, знания развивать, культуру и все прочее. Для чего так? Для того, чтобы человек не просто, так сказать, физически созрел, а для того, чтобы он созрел внутренне на уровне моральной зрелости, интеллектуальной зрелости, духовной зрелости. Вот для чего все это нужно. С точки зрения чувственного наслаждения, животные во многом нас превосходят по своим возможностям. Понимаете? Их как бы тела, они в этом плане более, так сказать, адаптированным, чем наши. Вот, поэтому здесь очень важно понять, что в жизни аскезы или ограничений избежать нельзя. Нужно вот эту вот схему, самую главную, что либо наша аскеза будет дурной, вследствие того, что мы совершаем невежественные поступки, нам приходит за это реакция, и мы вынуждены терпеть все эти ограничения. Либо она будет дурная, аскеза, либо она будет божественная. Вот и все. И третьего не существует. И вопрос только состоит в том, насколько, так сказать, ну, быстро человек какие-то вещи преодолеет. Но это все совершенно индивидуальные вещи. Здесь нет каких-то там гонок или там всяких разных вещей, таких, которые ставят нас в задачу. Для этого нам дана жизнь, и каждый, изживая свою судьбу, он должен просто поставить себе правильную, высокую, достойную цель. Если это есть, тогда процесс готов. То есть и духовная практика воспевания Хари Кришна мантры, погружение в священное писание, в эти истины, оно легче дается людям, когда они подкрепляют эту духовную практику вот этой вот такой дивен божественной аскезой. Потому что если человек, допустим, находится в невежестве и страсти, как он будет мантру читать? Невежестве и страсти. Если он находится в невежестве, как он будет шастры читать? А также в невежестве и страсти. Через слово здесь понимаю, здесь не понимаю, здесь согласен, здесь не согласен. Что это он тут такое говорит? Нет, это все неправда. Вот так он и будет считать невежество и страсти. Понимаете? То есть невежество и страсти человеку не будет хватать глубины, ему не будет хватать концентрации, ему не будет хватать какого-то понимания. Но когда человек практикует духовный процесс с изрядной, так сказать, долей благости, он совсем по-другому читает и понимает вещи, совсем по-другому джапа медитации занимается. У него другое совсем свойство сознания появляется, у него появляется способность к концентрации. Потому что чувство наслаждения — это то, что постоянно рассеивает нашу. И мы не можем собраться. когда нужно повторять джапу, мы не можем собрать, как нужно читать часто, потому что ум прыгает, как обезьяна, туда-сюда, куча разных дел, то есть не хватает концентрации, покоя и глубины, понимаете? А в этом состоянии духовная практика, она будет не очень качественной, Поэтому вот эти вот два момента, гуна-благость не является для нас целью вообще, эта аскеза тоже не является целью. Но я сегодня об этом говорил, потому что это является некой платформой, на которой человек может более эффективно заниматься непосредственно прямой духовной практикой. На этом мы закончим. Какие вопросы? Пожалуйста.
Полное погружение в святое имя. Вот само состояние, мы можем говорить об этом, но работает человек, если можно читать, жапу, но невнимательно, вот это само погружение, вот как бы эмоционально, его если не существует, ну как же это?
Немножко не понял, все-таки о чем вопрос?
Ну, о том, что как бы состояние сознания, вот это погружение. Погружение это же какое-то, это же эмоция, это же не просто я читаю жапу, это какое-то уже как бы.
Ну, попробую ответить, как я понял. Гордость рождается из невежества. Когда человек чем-то гордится, он думает, что что-то ему принадлежит, или он какой-то выдающийся. То есть он не видит просто, как Кришна через него проявляется. Человек, который понимает, что все, что есть удивительно в этом мире, в том числе, может быть, какой-то талант этого человека, что это все просто проявление Кришны через него, он понимает, что мне нечем гордиться. Мне нужно скорее удивляться, почему это Кришна выбрал меня в качестве проводника того или всего, что я там пою или играю, или там что-нибудь такое талантливо делаю. Вот это Бог действует через меня. То есть это его, так сказать, проявление, это искра его великолепия. То есть гордыня обозначает невежество, непонимание, что это такое через меня проявляется. И освобождение от нее приходит через это понимание, что Кришна повсюду, Кришна проявляется через меня. И это понимание, оно приходит, допустим, через погружение в джапу. Возможно ли погружение в джапу без эмоций? Возможно. Хотя оно может быть немножко другого свойства. Даже, предположим, йоги, которые не практикуют бхакти, практикуют какую-то другую систему, вот они тоже могут с концентрацией погружаться, у них тоже есть свои мантры, тоже, которые они повторяют. И эта концентрация возможна. То есть концентрация, с одной стороны, в идеале, конечно, должна быть основана на вкусе, в идеале. Вот. Но даже если этого вкуса высшего пока нет, она может быть основана просто на внутреннем умиротворении. Это тоже вполне реально. Хотя это менее прочная платформа, потому что это умиротворение легко можно нарушить, правильно? Какой-то раздражающий фактор появляется и все. То есть умиротворение это не такая сильная платформа, как вкус. Но тем не менее она может быть начальной. То есть если человек, ну, у каждого, я думаю, наверняка был такой опыт, когда он оказался в каком-то очень таком чистом, тихом, благостном месте, и там попробовал повторять джапу. Даже как бы с какого-то особенного вкуса, если пока еще там об этом речи нет, все равно это получается куда лучше и естественнее, да? Когда нет каких-то таких отвлекающих факторов. Вот. Но понятное дело, что эту идиллию можно легко нарушить. Классический пример, когда этот великий святой Харидас покусил в очень тихом, благостном, замечательном месте, да? И повторял джапу. И пришла эта женщина, посланная там этим провокатором, да, чтобы его, так сказать, сбить с этого пути. Вот, то есть это был сильный раздражитель. Который мог вывести его из себя. Если бы основа концентрации Харидаса Такура была просто на умиротворении основана, то это умиротворение мгновенно могло быть уничтожено. Да? Но его медитация, она была основана уже на другом, на более высоком уровне, то есть на уровне вкуса. И поэтому не она его стянула к себе, а наоборот он ее поднял до своего уровня. Она приходила несколько дней. Вот он ее там кормил обещаниями, говорит, да-да, подожди, я вот дочитаю свое количество кругов, и, в общем-то, все, что ты хочешь, я сделаю. И так три дня он ей, так сказать, голову морочил, а четвертый день она уже поняла, что уже ничего не надо. То есть как раз она до его уровня поднялась, понимаете. То есть как бы сила его вкуса, она перебила ее невежество. Вот. То есть концентрация, воспевание сотрудников с концентрацией – это важная вещь. Но основа этой концентрации, она не обязательно может быть вкусом. Поэтому нам и рекомендуется такой как бы, ну, умиротворенный образ жизни, который имеет свое значение до тех пор, пока вкус не проявился. Еще?
Потому что, я так понимаю, вот эссенция соответствия сегодняшней, это в том, что заключается в том, что здравомыслящий человек должен стремиться к духовному совершенству. Да? Вот, а вот если, допустим, предположить, что люди продвинутые все, да? Вот, а скажем, человек с улицы, вполне приличный для человека, кстати, без особенных, кстати, там, грубых привычек, удобных, может быть, даже не курит, например, там, не знаю, там, пьет там, хороший алкоголь, ест хорошее мясо очень, там, занимается благотворительностью, например, там, там, хорошая семья, дети учатся видимо, там, в институте хорошим. Вот. И, например, кстати, попадает ему враждебного кумрада на пути. И говорит, значит, ты, брат, должен стремиться к духовному совершенству. А он говорит ему, нет, так все, все совершенно в жизни, в принципе, я счастлив, дети счастливы, жена счастлива, автомобиль, нормально, занимаюсь благотворительностью, например, строю там больницы, помогаю бедным и так далее. Вот. И какие аргументы вы будете ему приводить к тому, чтобы он стремился к духовному совершенству?
Скорее всего, аргументов в данном случае приводить я не буду, потому что как бы, аргумент – это часть спора, да? Аргумент – это часть спора.
Да,
в данном случае, если, допустим, мы встречаем какого-то человека, который, ну, такой, по-своему, благочестив, вот, то есть он не является каким-то прямо уж страшным там, каким-то демоном, да? Вот, то это обозначает, что в нем есть какой-то определенный разум, есть какое-то благочестие, которое позволяет ему держаться так. Единственное, чего у него может не быть, это так называемое бхакти-сукрити, или благочестие, связанное с бхакти. Потому что сукрити бывает трех видов. Есть карма-сукрити, есть гьяна-сукрити, есть бхакти-сукрити. Благодаря карма-сукрити у него такая неплохая судьба, может быть, складывается. Гьяна-сукрити, он может быть, ну, как сказать, разумный по таким мирским масштабам, да? Вот. Но, допустим, он склонен к духовной жизни, потому что у него нет бхакти-сукрити. И когда, предположим, мы говорим что-то человеку из духовной сферы и видим, что как бы, такого мгновенного интереса не возникает. Да, то есть как бы человек, ну пожалуйста, это ваше. Да, у вас свое, у меня свое, то есть вам хорошо так, мне хорошо эдак. Да? То есть в этом случае грамотный проповедник, он прекрасно понимает, что давить на такого человека это только ну, хуже. То есть, потому что если мы будем на него давить, тогда он будет про нас плохо думать. И тогда мы у него отнимем шанс даже маленького какого-то бхакти-сукрити. Вот, и поэтому в этом случае можно какие-то такие вещи сказать, ну хорошо, то есть просто мы предлагаем вам такую возможность, можете, допустим, ознакомиться, там, ну не знаю, если, предположим, человек не хочет там что-то покупать или еще там какую-то книгу, да, то есть всегда у любого, так сказать, грамотного проповедника, у него есть всегда несколько вариантов. Вот, если, предположим, человек не хочет купить книгу, он может ему подарить брошюру, которая, допустим, выкуплена, и которая там, ну, уже как бы не является там, финансовой проблемой, да. Вот, и когда человек уже, скажем, эти вот вещи берет, начинает читать и так далее, вот теперь начинает появляться так называемая бхакти-абьята-сукрити, неосознанное благочестие, связанное с бхакти. Вот, или, предположим, мы говорим, ну, там, вы можете, там, не знаю, приходите там, допустим, в наше кафе, если вас интересует, ну, может быть, там, или какие-то такие вот вещи, которые могут улучшить, допустим, его то же самое материальное благочестие. То есть сейчас есть ряд, допустим, таких вот, ну, программ проповеднических, то, что делает, допустим, Аударья Дхамма Прабхут, Олег Тарсунов, да, вот, другие, то есть это как бы такие рекомендации по жизни, которые связаны с гуной благости, которые такие внеконфессиональные, как бы такие общечеловеческие, тем не менее они основаны на ведах. Вот. И практика показывает, что люди, которые как-то вот, ну, заинтересовались немножко ну, таким вот благостным образом жизни, вот, рано или поздно в той или иной степени начинают проявлять какой-то интерес к духовной жизни. То есть вот такие вот люди, которые так вот сразу не возгораются, да, это обозначает, что сейчас пока их духовный разум он скрыт вожделением. То есть, по большому счету, если так быть честно, да, то есть, почему у них духовный разум не включается? Потому что он скрыт вожделением. Это вожделение может достаточно такой в цивилизованной форме протекать. То есть, у него есть как бы такие здоровые, нормальные привязанности материальные, да, он такой ответственный, здоровый человек, но так или иначе, это форма вожделения. Хотя, благодаря хорошей карме, культуре, какой-то культуре материального разума, все эти как-то контролируют, выглядит как культурный человек, да. Вот. Но, по большому счету, его духовный разум не включается все-таки из-за вожделения. Вот. И для того, чтобы этот духовный разум включить, чтобы он, допустим, понял такие вещи, что его, ну, предположим, тоже благополучие, оно же обладает временной природой. То есть сила времени-то уже никто не отменял, правильно? Время же доказывать не надо. Вот. И мы видим, что жизнь меняется порой так, что с людьми что-то разные вещи какие-то происходят. И даже если у него сейчас все хорошо, никто не может гарантировать, что так будет хорошо всегда. То есть рано или поздно какие-то проблемы могут от детей произойти, у детей у них своя свободная воля, там что-то еще, что-то может произойти с мужем, с женой, там, с его бизнесом, с всякими разными вещами. И это не нагнетание страха, это такова реальность. То есть мы можем сказать человеку, что, допустим, ты добился какого-то материального счастья, вот, но неплохо было бы также подстраховать это свое счастье еще другим видом счастья. Но тот случай, когда вот это твое материальное счастье даст осечку, а рано или поздно оно ее даст, чтобы у тебя как бы была возможность еще другая. То есть, ну я как бы говорю так, что, предположим, у каждого человека дома есть аптечка, да? Там что-то от головы у него, там от живота, там йод, там зеленка, там какие-то разные вещи, да, прочее. Это не означает, что он каждый день этим пользуется. Пусть лежит. Может быть, ему сейчас это не надо. Но когда у него заболела голова, у него есть это. Поэтому, допустим, когда люди говорят, зачем мне эти книги и так далее, там у кого-то там годами лежат, я говорю, как аптечка, а пусть будет. Вот сейчас вам кажется, что не надо. Кто знает, что будет через 3 года или через 5, может быть, это станет вашим спасательным кругом. И у многих людей так происходит, понимаете. Вот поэтому в этих случаях это не вопрос какого-то там, ну, аргумента или спора, что нет, вы должны, вот я начинаю его стращать, а что там ваша семья, что там ваше благополучие, а завтра все это рухнет, да, то есть я становлюсь таким человеком, который мотивирует человека какими-то апокалиптическими настроениями. Это неправильно. То есть люди как бы шарахаются от таких людей, потому что сказать, не нужно этот конец света нагнетать, он и сам в свое время придет, вот, без наших, так сказать, приглашений. Вот, поэтому с разумными людьми нужно себя и разумно вести. То есть, если, допустим, я вижу, что у него сейчас в жизни вот другие мотивации, да, но он в целом разумен, не исключает только возможность, просто он говорит, что мне это не нужно. Да, я могу сказать, что вам это, допустим, сейчас вы не чувствуете этой нужды, но это может понадобиться, так сказать, вам, ну, в будущем. То есть, если вы разумны, то это вы можете как бы на всякий случай. Не понравится, ну, подарите кому-то, если вы, скажем. То есть, с разумными людьми необходима и разумная тактика. Она, в принципе, разумная тактика, она со всеми людьми нужна. Вот, но, то есть, какая-то такая, просто у проповедника вообще, какой-то вот имидж, что это такой человек, который вцепляется в кого-то на улице, вообще, ну, как клещ, да? Вот, и пока он его, так сказать, свою веру не обратит, он его не отпустит, да? Вот, какая-то такая маниакальность какая-то. Вот, я не думаю, что эта проповедь является эффективной, она, может быть, действует, но только на каких-то таких, не знаю, там, слабонервных или не знаю кого. Вот, то есть, меня бы, например, так никто точно в свою веру бы не обратил, это мне заранее известно. То есть, я думаю, что любой человек разумный, он бы хотел, ну, какого-то уважительного отношения к себе. Вот, и никто не может, скажем так, это не означает, что нужно проповедовать на улице. Нет, те, кто, скажем, склонны к такому типу проповеди, скажем, вперед из песни. Вот, но это всегда обозначает, что всегда нужно уважать свободу людей и как бы находиться на уровне какого-то, ну, уважения, культуры, там ничего никому не навязывать. Вот. А если завязался какой-то спор, ну, он должен быть, так сказать, реагировать адекватно. Но в данном случае здесь нет аргументов, здесь нет, есть только просто правильная тактика. То есть возьмите на всякий случай, не хотите, ну вот вам, допустим, приглашение. То есть можно человеку приглашение в кафе, там, в какое-то такое, ну, более-менее светское место, которое не напрягает человека никак, да. Вот, я знаю, что этот человек заглянет в кафе и просто там даже посидит, там, чаю выпьет, там, с печеньем, да, съест, он уже получит просад, понимаете, вот и все. То есть, и это уже будет его агьята бхакти сукрити, неосознанное благочестие, связанное с бхакти, которое, в конце концов, будет формировать у него веру. И через какое-то время у него на основе этой вот, как бы, уже изменение в сердце, благочестие, у него включится духовный разум. И теперь, когда он встретит кого-то там, проповедника, теперь эти вещи будут у него уже совсем по-другому паукаться в голове, понимаете? То есть сейчас для него, допустим, вот его статус, его там благочестие, все у него нормально, и это как бы он глух к этим вещам. Но по мере накопления этого благочестия у него вот этот вот духовный слух обострится. И, может быть, достаточно будет одной какой-то фразы, чтобы он сказал: да, верно, я этого ждал момента, где же вы были так долго, понимаете? Вот, то есть человек, он должен к этим вещам созреть. И некоторые люди годами, десятками лет, некоторые, скажем, даже жизнями зреют. Еще? Все? Объявление, значит, 18 часов, харинама у фонтана на набережной. Вот. И еще раз, значит, запишитесь, кому нужно, значит, на шрадку, интернет-дорама. Вот. И у кого есть желание и возможность, в понедельник по пятницу сейчас будет проводиться Шримад-Бхагаватам класс. Пожалуйста, приходите, приглашайтесь. Всем спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.